Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Русский Вермонт. Травелок. Гость «Американского часа» – мастер колокольного звона, карелионистка Елена Садина. Диалог на Бродвее. Русские премьеры в США. Мастер Маргарита Аристея Танеева. Книжная полка. Новое и спорное Островинском. Для меня самое трудное испытание в Нью-Йорке – лето. Первое из них было самым страшным. Живя до того в прохладной Риге, я ошалел, когда внезапно, уже в мае, стукнуло 100 градусов. Тогда, еще не успев научиться Фаренгейту, я решил, что у меня закипят кровью мозги. Выходные дни я пролежал на полу под вентилятором, лишь для того, чтобы в понедельник спуститься в метро и оказаться в аду. На его дне, как уверял Данте, грешников ждет ледяное озеро. Но он, разумеется, не знал, что значит стоять на опаленном подземным зноем перроне, поминутно заглядывая в туннель, откуда вместо поезда выбегают нахальные крысы. С тех пор прошло треть века, и я научился летним правилам жизни. Никогда не экономить на кондиционированной прохладе. Ходить в хорошо остуженные кинотеатры. Есть на обед окрошку и гаспачо. Не пить водку до заката, читать про полярников, навещать пингвинов в зоопарке и сбегать на север. Лучше всего в гористый Вермонт. Первый раз я посетил Вермонт, чтобы познакомиться с Сашей Соколовым. Вместо адреса он продиктовал пейзажную зарисовку. Описав гору, он пригласил добраться до ее вершины. Там я его и нашел. В палатке стояло полено и ведерко с парафином. Тут, глядя в угол, чтобы не отвлекаться горными видами, он и сочинял свои романы. Соколова можно понять. Конкурируя с нашим вымыслом, Вермонт затягивает, завораживает и меняет сырую реальность на магическую. Я, например, встретил верблюда. Рифмуясь горбами с холмами, он, перепутав широту и континенты, безмятежно пас свои щели, словно в оазисе. Боясь, что мне не поверят, я предъявил фотографию местным. Верблюд среди овец, объяснили мне, ничуть не удивившись, все равно, что танк в атаре, отпугивает койотов. А что тут делают перуанские ламы, пристал я, вспомнив других вермонтских зверей. Они охраняют перуанских же альпак. Ну а те зачем? Как зачем? Вы видели альпак? У них ресницы, как у звезд немого кино, и они ими хлопают. Усвоив урок, я внимательно смотрел по сторонам вертлявой дороги, с которой содрали асфальт, чтобы сделать ее еще более проселочной. У обочины стояли пара коров и пара людей. Грудастая тетка в шортах и дед с белой, как у старика Хоттабыча, бородой. Я чуть не свернул шею, пытаясь понять, то ли это состарившийся хиппи, то ли век не брившийся фермер. Слово «крестьянин» в Америке употребляется только по отношению к иностранцам. Видимо, он имел отношение к открывшемуся за поворотом органическому малиннику, где я запасся воском и медом из спрятанных ульев. «Медведи не донимают?» — вспомнив Винни-Пуха, спросила я хозяйку. Наоборот, обрадовалась она, мы их детям показываем. Неудивительно, что в Америке выходит журнал «Вермонтская жизнь», наглядно доказывающий, что она, жизнь, здесь радикально отличается от любой другой. Веря этому, жители остальных 49 штатов считают, что не побывать в Вермонте – преступление. Подыгрывая собственной легенде, Вермонт, притворяясь еще большим захолустьем, чем является, угощает приезжих провинциальными достопримечательностями. Среди них крытые мосты, под которыми зимой принято целоваться, круглые амбары и раскрашенные под мрамор деревянные колонны, украшающие школы, особняки и обязательно деревенский банк, который Бродский обозвал «Парвеноном», скрестив «Парвеню» с «Парфеноном». Однако самая экзотическая достопримечательность Вермонта – русский язык. Вермонт – форпост нашего языка в новом свете. Хотя бы потому, что каждый год в этот штат приезжают сотни молодых американцев, чтобы дать торжественную клятву все лето говорить только по-русски. Так, лучшая в западном полушарии языковая школа колледжа Миддлбери прививает своим питомцам навыки лингвистического выживания. Их швыряют в воду, включая тех, кто совсем не умеет плавать. «Как дела?» – чебечут одни новички. «Хорошо», – отвечают другие. А потом, исчерпав запас, молча улыбаются друг другу. Через неделю-другую, однако, русский язык пробивает себе путь, и беседа приобретает более осмысленные, как в разговорнике, семантические очертания. «Как дела? Ты любишь кашу?» «Каша для Маши. Я люблю Чехова». Профессорам, особенно из Отечества, труднее. Ведь они тоже поклялись ограничиться родным языком, обходясь без костылей английского. По опыту знаю, что в Москве это непросто. «Люблю вкусно поесть», — сказал я там однажды интервьюеру. «Топовые продукты», — бегло перевел он меня на русский, — «составляет мой бренд». Здесь такое запрещено, и все говорят, словно персонажи Тургенева, только короче и веселей. Тотальное погружение в языковую среду распространяется на все сферы жизни. В классе и столовой, за флиртом и пивом, даже в сортире с русскими инструкциями. Раньше, впрочем, было еще хуже. Посетив Миддлбери в первый раз, я решил, что у кампуса болезнь Альцгеймера. На стене висела табличка «Стена», на окне – окно, под ним – подоконник. Идя по коридору, я избегал резких движений, чтобы не приняли за психа. Теперь, однако, по настоянию пожарных, надписи сняли отовсюду, кроме щита с объявлениями. Сусальные фантики «Аленка» и замусоленные от частого пользования правила распивания спиртных, включая игристые напитков. Я не был здесь 10 лет и сразу заметил перемены к лучшему. Числом учеников русская школа затмила и китайскую, и арабскую. «Что вы хотите?» — в ответ на комплимент сказали мне профессора. «Стоит Путину открыть рот, как у нас прибавляется 5 студентов». Прилив начался с грузинской войны и становится сильнее с каждым, мягко говоря, экстравагантным законом и судебным, так сказать, процессом. Вооруженный этими знаниями, я осторожно вошел в аудиторию к аспирантам. «Какая ваша любимая русская книга?» — спросил я всех для знакомства. «Дама с собачкой», — сказал один. «Дама с собачкой», — подхватила другая. «Дама с собачкой», — согласился третий. «Геополитика России», — сухо сказал четвертый с короткой стрижкой. «Окей», — подытожил я и, застыдившись заимствования, неуклюже перевел себя на русский. «Ладненько». Дальше шло, как всегда, студентам Бродский с Довлатовым, коллегам анекдоты с библиографией. У костра, правда, больше не пели. Старые эмигранты, бежавшие от советской власти и знавшие все слова ее песен, вышли на пенсию, а новые предпочитают хору лепку пельменей. За этим мирным делом словист-дипломат рассказывал, как из-за них пельмени проиграли Вьетнамскую войну. «Дело в том, — объяснял он, — что управление советскими МИГами оказалось не по силам субтильным вьетнамцам. Поэтому перед боевыми вылетами русские летчики, надеясь подкрепить союзников, кормили их сибирскими пельменями». A sycamore, moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails down a mountainside, snow. На волнах радио «Свобода».